Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников в студии. Леш, приветствую.
Привет.
Как обычно, ключевые события этого дня разбираем подробнее. У нас на сайте radiosputnik.ru, на соцсетях, у нас в телеграм-канале самые авторитетные интересные заявления. Клабхаус потихонечку осваиваем, но не сегодня. А вот что сегодня. Мужчину, угрожавшего взорвать московскую станцию метро «Славянский бульвар», обезвредили.
Верно. Все закончилось быстро, только появились сообщения о том, что вот мужчина угрожает взорвать станцию буквально там через короткий промежуток времени. Уже поступили сообщения, что его обезвредили. До конца, поскольку эта история вот только-только что произошла, и наша коллега с тобой живет на станции метро «Славянский бульвар», и она, конечно, в большей степени, там распереживалась.
Давай еще из-за того, что метро эту станцию прожило без остановки. Такой
разве?
Прагматичный момент, да.
Нет, по-моему.
Было это... очень, как раз кадры разошлись очень достаточно широко о том, как проезжает метро.
А, ты сейчас имеешь в виду, во время...
Да, конечно. И видно, как вот полиция задерживает человека.
Это,
вообще, конечно,
да.
Страшно.
Да. В общем, мужчина сообщил, что у него граната и угрожает взорвать ее на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры. Станция была закрыта на вход и выход после обнаружения бесхозного предмета. Тоже непонятно. То есть он... Вот такие сообщения, на мой взгляд, несколько противоречащие. С одной стороны, мужчина сообщил, что у него граната, а станция была закрыта на вход и выход после обнаружения бесхозного предмета, похожего на гранату. То есть до конца...
Мне кажется, это вот, знаешь, из серии чиновничьих бюрократических формулировок, какие допустимы. Вот. Плюс, опять же, какие-то моменты наверняка тоже раскрывать не будут. Что-то раскрывать раньше времени нельзя. Плюс, опять же, да, несогласованность, кто где что и как услышал. Главное, что вот, наверное, в том, что все в итоге...
Ну все,
разрешилось.
Да, подземка работает в штатном режиме, станция восстановила свою работу. В общем, наш коллега может не переживать и отправляться домой, не опасаясь каких-либо
последствий. Подробнее, если вдруг кому интересно, у нас на сайте, у нас в телеграм-канале, во всех социально-сетевых ресурсах, где «Радио Спутник» присутствует. Россию хотят ослабить и поставить под внешний контроль. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ. Также глава государства высказался о готовящихся провокациях против России.
Да, но я позволю себе процитировать президента. Недружное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Ряду других самостоятельных суверенных центров. Но дело далеко не в той агрессивной риторике, а в реальных практических действиях, говорит Владимир Путин. Ну вот, интересно было бы, конечно, получить расшифровку, что значит другие самостоятельные суверенные
центры. Мне кажется, очевидно. Во-первых, в последнее время очевидно, что имеется в виду Китай. Это сразу раз. А во-вторых, мне кажется, это абсолютно точно еще и намечек в сторону Германии. Мол, ребят, вы там слушаете, вы там что-то спорите. Давайте-ка сами. Почему? Потому что, что там... Даже не пытаются скрывать, и
да.
Есть реальные практические
и дело
действия.
Не в риторике, совершенно верно, а в действиях. Ну, понятно, о чем говорит президент, ограничительные меры и прочие попытки давления, в том числе военного. Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Но здесь и пример-то приводить не надо, все они на слуху. Прошлый год очевиден Беларусь, Киргизия, хотя...
Все те же Армения, Грузия,
Армения, Грузия, Карабах,
совершенно... 20, наверное.
Но, понятно, что не обходит что все сваливать, наверное, на какое-то искусственное создание проблем, наверное, не стоит, потому что очевидно,
не
что
стоит.
Существует
но базы
проблема.
НАТО возникают,
да.
По периметру совершенно случайно.
Я как раз не про базы НАТО, я про то, что внутри вот этих стран по периметру России существуют неразрешенные внутренние проблемы, которыми... пользуются те силы для того, чтобы создать вот это вот последовательную агрессивную
политику. Ты абсолютно правильно говоришь. Это к слову о том, что некоторые моменты, ты ранее сказал, еще и военные даже шаги предпринимаются, пожалуйста, вот оно
Да. Но высказался также глава государства по целенаправленной информационной кампании с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут даже абсурдные, и Владимир Путин говорит, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины в борьбе с коронавирусом. Это действительно так. Мы видим, что ряд западных СМИ, правда, меняется эта риторика. То есть, если сначала она была абсолютно однозначно анекдотичной, кто-то даже и на СМИ, например, наши коллеги писали, я уж не помню, то ли скандинавская СМИ какой-то, то ли...
Ну, скорее всего,
скандинавская,
Швеция,
да. СМИ опубликовала информацию, статья была, где автор рассуждал, может ли прививка вакцины «Спутник Ви» привести, значит, к...
Превратить вас в Путина визуально. Нет, я помню, картинки были. Я видел такое, это не из того источника, про который ты говоришь, но я видел и такое, что прививается и там через
два дня... К образованию гомофобских настроений.
Ну, это да.
Понимаешь?
Мне кажется, превращение в Путина — это более анекдотично, но тут действительно есть вот, как это, атака, удар, что ли, по разному спектру, да, по всему спектру вот каких-то серьезных аргументов, которые якобы пытаются приводить, до вплоть вот таких парадоксальных штуковин.
Да, в общем, Владимир Путин подчеркивает, что зарубежные партнеры доброжелательно относятся к результатам России в эпидемиологической области, готовы к сотрудничеству. Москва это приветствует. Мы спросили политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, в общем, стоит ли России как-то противостоять вот этим готовящимся провокациям и информационным атакам на нее. Вот что он нам сказал.
Это не одна провокация. Эти провокации просто происходят практически ежедневно по разным фронтам, по разным направлениям. В медиапространстве, которое контролируется Западом, социальные сети и ведущие англоязычные СМИ, постоянно распространяется какая-то информация, которая противоречит здравому смыслу. Речь идет не о необходимости участия в этой информационной войне со стороны России. Речь идет о доказательстве какими-то конкретными делами тех наших результатов, тех наших успехов, которых мы достигаем. В этом случае выбор уже за теми, кто принимает решения в тех же странах, которые, ну, например, регистрируют российскую вакцину.
Совершенно верно. Практическими шагами в старой, набившей оскомину поговорка там «собаки лают, караван идет». В общем, это должна быть такая внешняя политическая доктрина любой страны. Там, кто бы что ни говорил, делай на практике какие-то эффективные вещи, и никакая там информационная борьба против тебя не сможет обесценить реальные достижения.
Дела всегда говорят громче слов, это однозначный факт. Но вот если так посмотреть по последним годам, вот как раз и заявление, и какая-нибудь корпоративная солидарность и прочее, в итоге встает намного более важным, чем прагматическая выгода, чем реальные шаги.
Это
вот
все у политиков. Это все у политиков. А сейчас, мне кажется, наступает время, очень хочется мне надеяться на это. Может быть, сейчас я розовые очки поправлю, да, и единорога по гривке почешу, как я люблю говорить. Время здравомыслящих людей. Когда внимание на заявления политиков, вот эти вот, на риторику, не будут обращать внимания, а будут смотреть на реальность. Ну вот если «Спутник Ви» помогает, и мы по цифрам видим сокращение там, сокращение людей, которые, значит... заразившихся коронавирусом. А что тут слушать?
Ну, для того, чтобы это
что
увидеть...
Что тебе говорит политик или там напишет какой-то...
Правильно. СМИ. Может написать не только СМИ, не политик, может сказать человек какой-нибудь в Инстаграме, в ТикТоке или прочее, а человек больше-то никуда не пойдет. Как он сам проверит?
Он имеет
право не проверять. Имеет право доверять. Но это уже, конечно, вопрос к его кругу доверия. Но мы живем в такую эпоху, когда у тебя есть свой информационный пузырь, вот ты в нем болтаешься, все, что внутри есть, ты воспринимаешь как информацию, которая соответствует действительности.
Да нет, мне просто, передавили средства массовой информации и социальные сети в какой-то момент. И действительно хочется надеяться, что время здравомыслящих людей придет, которые...
Воспитанных смартфоном, ты имеешь в виду поколение людей?
Воспитанные... критическим отношением к смартфону. Вот о чем я говорю. То есть, знаешь, это же история, как там несколько лет еще назад, я помню, спрашивал у жителей Германии, у нескольких, об их... об их уровне доверия к СМИ. Они говорят, слушай, ну там запредельное просто. Они верят всему, что пишут СМИ. Почему? Потому что СМИ долгое время не обманывали. И работа журналиста была престижной, и слово «репутация» стоило очень дорого. А в какой-то момент все это начало обесцениваться. Понимаешь? Ровно то же, что происходит сейчас. Мы видим политику Фейсбука, мы видим политику Твиттера, ряда СМИ, средств массовой информации.
Дай бог.
Они сами себя обесценили, то есть пережали. И поэтому хочется надеяться, что вот здравомыслящие...
Дай бог,
победят.
Конечно, просто так смотришь по сторонам, вообще движение-то в обратном направлении. Ну, посмотрим, чьи розовые очки здесь окажутся вернее. У нас просто есть еще несколько историй для того, чтобы разобрать подробнее, потому что это уж слишком уж массивный такой повод для дискуссии. В плену у непогоды в Челябинской области из-за сильных морозов, ветра и снегопада ввели режим чрезвычайной ситуации. 12 тысяч жителей региона остались без света, на дорогах помощь понадобилась более чем 1000 человек.
В общем, жуткая ситуация. В 8 муниципальных районах Челябинской области и 2 городских округах из-за непогоды ввели режим ЧС, как ты уже сказал. Без света остаются 12 тысяч человек в 26 муниципалитетах, 5 тысяч частных жилых домов, 10 социально значимых объектов, в том числе 5 школ и 5 детских садов. Пресс-центр Главного управления МЧС по региону сообщает, что в общей сложности на данный момент на дорогах сотрудниками МЧС оказана помощь более чем 1000 гражданам. В пункты временного размещения эвакуировано 481 человек. То есть люди ехали-ехали, и в какой-то момент и массовые ДТП происходят, и люди скатываются в кювет, потому что вообще не видно направления.
Даже если не скатываться, просто остановиться на дороге можно, если действительно в метре, ничего может быть не видно.
Вообще не видно, да. То есть ты не понимаешь даже направление, в которое ехать, все вокруг одна пурга. Об этом говорит местная жительница Ирина Дегтярева. Мы созвонились с ней, она живет в Челябинске, рассказала ситуацию и в городе, и в Челябинской области.
Дороги не чистят, застревают машины. В некоторых городах света нет, вода перемерзла. Люди без тепла, без света сидят. Но это по области. Где-то большие заносы, а где-то их нет. Но трамвай у нас даже по городу не ходит, потому что рельсы заметены. У меня у знакомых вот у них поехали в Магнитогорск, у него сын в институт. И они застряли, их МЧС вытаскивало с трассы, в какую-то там деревню, в школу завезли. Вот они теперь там сидят, потому что они выехать не могут. Там степи, там вообще у нас все эти трассы позакрывали. Ветрище, никто не чистит. Но я спрашивала у нас водителя. Он говорит, заметает дорогу, не видишь, просто падаешь потом вперед. Но у нас минус 29 было, ощущалось как минус 42. Аномальных таких температур очень давно не было. Именно в феврале, в конце февраля.
Предупредили, прям вот это мое слово, мне не хотел сказать о том, что как обычно там бывает, если по сравнению. Потому что в феврале вдруг внезапно морозы и снега ударили, но это же ежегодная ситуация. Другое дело, что таких масштабов, наверное, да. Что-то давненько
вот, видишь,
не было ни,
говорят,
ни в Техасе, ни в Мексике, ни в Челябинской области.
Да, для Техаса и Мексики, может быть, это аномальное, а действительно для Челябинска кажется, что ситуация должна быть привычной, но нет. Угу. Местные говорят, что давно такого не было. Значит, ветер местами в Челябинской области усилился до 25 метров в секунду, шквальных буквально, а температура воздуха опускалась до минус 40 градусов. Для разгрузки дорог по области задействованы 1500 человек, привлечено 265 единиц техники, в том числе от МЧС 167 человек и 48 единиц техники, эвакуировавших людей, которых эвакуируют, размещают в близлежащих деревнях, в школах и так далее, обеспечивают теплом и едой.
Ну, вообще сейчас действительно по самым разным соцсетям, опять же, фотографии, видео самых разных регионов о том, что непогода заносит снегом все. Вот недели ранее разбирали ситуацию в Крыму, например, когда, где обычно вроде как должна быть теплая, нормальная зелень и асфальт, и вот смотришь по веб-камерам, которые, ну, в открытых местах расставлены, а там сугроб в половину человеческого роста.
Ну, они были в Подмосковье, этим нас не удивишь. Но знаешь, что
для
удивляет?
Крыма, мне кажется, было удивительно.
Ну, можно вспомнить фильм «Асса», например, с Нежной Ялту, да? Заснеженную.
Да, да, да.
В общем, я о другом хотел сказать, и не устаю обращать на это внимание и свое, и наших слушателей, о такой аномалии, как снегопад и холода. Обычно, ну так принято думать, знаешь, как люди в деревне, они же живут вот этими погодными приметами, в том числе и собственными наблюдениями своих предков. Вот обычно считалось, что Снег, если идет снег, значит потеплело. Угу. Снег и мороз — это были какие-то, ну, разные вещи. А теперь такие холода, минус 40, например, и снегопад. Или в Москве, в Подмосковье, там минус 25 и жуткий снегопад. Вот, вот,
и вот
что
эта
необычно.
Вот роскошная формулировка, минус 15, ощущается как минус 42.
Real feel, да.
Поэтому, вот да, всем здоровья, всем осторожности на дорогах и не только. Россия изменила валютную структуру Фонда национального благосостояния. В нормативную валютную структуру включили японскую иену и китайский юань. В фонде решение объясняют повышением доходности и диверсификацией инвестиционных рисков.
В общем, в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%. А доля фунтов стерлингов сохранена на неизменной, значит, отметке в 10%. Это говорит о том, что Россия в большей степени вкладывается в китайскую валету, нежели
в японскую, да. Нежели чем в американскую и европейскую.
В общем, я имею в виду, что китайский юань 15% в доле, понимаешь, а британский фунт 10%.
А больше, чем вот ты в этом месте?
Да, да, совершенно верно. Необходимые валютные операции уже проведены по состоянию на прошлый год. Данные раскрываются Центробанком с полугодовым запасом. В составе золотовалютных резервов доля юаня составляла 12%, доллара США 22%, евро 29,5, иены 3,9, фунта стерлингов 5,9. А вот как ситуацию прокомментировал управляющий директор Финам-менеджмент Николай Салабута.
Перевод денежных средств связан с тем, что есть некое давление на Минфин, который говорит о том, что Соединенные Штаты Америки могут предпринять какие-то либо действия для того, чтобы мы не смогли этими долларами воспользоваться. Люди, которые высказывали такие опасения, были услышаны, и поэтому была сделана диверсификация, то есть была смена якорной валюты с доллара на евро и добавлены другие валюты. С точки зрения стабильности фонда, скорее всего, это никак не скажется. Мы стоим на пороге того, чтобы вкладывать деньги фонда в нацпроекты, поэтому, скорее всего, все равно наличность денежного фонда будет переведена в рубли.
Вот слово «диверсификация» и изучили плотно уже несколько лет назад. И да, вот про то, что необходимо деньги держать даже на государственном уровне. В разных валютах тоже оно приходило это осознание, и вот оно есть, эти самые подвижки. Насколько, правда, интересно, отличаются вот нормативная валютная структура и золотовалютные резервы, потому что слишком уж такой как раз-то большой разброс наблюдается. В любом случае, смотрим, обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. Турецкий суд осудил руководителя частного перевозчика и двух пилотов, которые вывезли Карлоса Гона из Японии. Сотрудники компании получили по 4 года и 2 месяца тюрьмы.
Они осуждены по статье об организации незаконной миграции. Не знаю, стоит ли напоминать историю.
Ну, вкратце, что такое Карлос Гон, наверное, напомнить-то стоит.
Да, вообще любопытнейшая тема, и любопытнейшая история, и любопытнейший персонаж этот Карлос Гон. Угу. Один из лучших автомобильных менеджеров во всем мире. Выручал огромные корпорации. Собственно, ему вменяют в заслуги объединение и создание самого большого автоконцерна Nissan, Renault, Mitsubishi. В общем, получал огромные деньги. Он был председателем совета директоров и получил 80 миллионов евро, 80 миллионов долларов, из которых половину в Японии не задекларировал, попытался уйти от налогов. И его, естественно, ему это поставили на вид, завели уголовное дело, возбудили уголовное дело, отправили под домашний арест. Он дожидаться приговора суда не стал. И однажды, хочется добавить, под покровом ночной темноты, забравшись в футляр от музыкальных инструментов, уж не знаю, что это был, синтезатор или что-то такое, или виолончель, да, совершенно верно. В общем, забравшись...
Как в «Капитане Врунгеля».
Я понял, да, в «Капитане Врунгеля», да. Только там вывозили статую. Да. А здесь Гона. В общем, этот Гон забрался в этот огромный футляр. Этот футляр на таможне не досматривали, привезли в аэропорт, он там сел в частный самолет, добрался из Японии до Турции, в Турции пересел на другой частный самолет, который доставил его в Ливан. Ну и все, и ушел от ответственности уголовной. Он является, этот гон, гражданином трех стран. Недвижимость по всему миру. Ну, понятно, слушай, богатейший человек. Вот такая история.
Вот всегда вспоминается, что каким бы преступник ни был, что бы ни совершал, наилучший, самый простой способ попасть — это налоги. Поэтому, да. Вот, кажется, ну, делайте, что хотите. Прикрывайтесь, что как хотите. Но с налогами, ну, позаботьтесь, чтобы там было все в порядке. От отца Месси до, не знаю, до Аль Капоне.
Да, все налоги. Совершенно верно. Но, слушай, люди не хотят... Да. Отдавать даже часть из тех денег, которые, mm-hmm. Которые они получили. Для меня, знаешь, я еще подумал, о чем уж не знаю, что здесь, ну, можно ли действительно рассматривать это там в качестве конспирологии, или действительно, может, это имеет место. Я подумал о том, что поскольку Карлос Гон имеет прямое отношение к Франции, а то вот этот турецкий жест в виде ареста, суда и срока, ну, наверное, тоже такой политический диалог.
Меня немножко... Да, это очень интересно. Меня смущает, на каком основании, собственно, эти авиаперевозчики, пилоты были осуждены, если они знали, что у них в этом ящике, в этой виолончели?
Да, конечно, знали, потому что еще рассматривались в качестве подозреваемых стюардессы этого частного самолета, но с них сняли, значит, все обвинения, поскольку они как бы, ну, они просто обслуживали. А, видимо, этих уличили в том, что они являлись соучастниками.
Но вообще, да, тут действительно любопытно не только копнуть в то, как это было, но и в то, что дальше будет.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Политическое чтиво. Хиллари Клинтон напишет триллер о госсекретаре США. Роман будет публиковаться под названием «State of Terror» — «Состояние ужаса». Или «Государство ужаса».
Да, или «Государство». Да, да, да. Видишь, тут игра слов.
Ох уж эти писатели.
Бывшая глава Госдепа и кандидат в президент США Хиллари Клинтон напишет книгу не одна, а в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни. Или Пенни, уж не знаю тут даже, как это.
Шутка, что гонорар сразу озвучен. Да, 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 да.
Я зашел и посмотрел про Луизу Пенни, статью в электронной энциклопедии, масса интересного тут для себя обнаружил. В частности, вот чем я хочу поделиться с нашими слушателями, так это названиями предыдущих романов Луизы Пенни. «Убийственно тихая жизнь».
Угу.
По-канадски, кстати, да, «Убийственно тихая жизнь».
И причем, да, куда-нибудь вот север такой.
Да.
Соскочеван.
«Самый жестокий месяц». «Каменный убийца», «Жестокие слова», «Хороните своих мертвецов», замечательно, по-моему, «Хоронить своих», «Разные оттенки смерти». Это прекрасная тайна. Природа зверя, час расплаты, стеклянные дома и королевство слепых. Ну, в общем...
Генератор названий работает отлично просто, чтобы продавали. А у нее же призы, премии какие-нибудь
призы,
наверняка
да,
есть.
Да, 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 совершенно верно. Посмотреть. Во-первых, она наш с тобой коллега. Она...
Тоже владеет орденом Канады? Рыцарь канадский,
нет,
ты имеешь в виду?
Нет,
как и мы с тобой.
Да, как мы с тобой. Как мы с тобой, она работала в телерадиовещательной корпорации, в канадской, правда. Mm-hmm. Затем занялась писательской деятельностью, получила много наград за свои работы, в том числе премию Агаты, такая, ну, престижная премия имени Агаты Кристи, вручаемая, значит, да, в области детективной и мистической литературы за произведение, написанное в классическом стиле.
Мне кажется,
стиле.
Прям нужный жанр для Хиллари Клинтон.
Ну, может быть.
Мистика,
в общем,
детектив.
Да, давай послушаем мнение директора Фонда изучения США имени Рузвельта Юрия Рогулева, потом продолжим, обсудим еще чуть-чуть, есть что.
Название наталкивает на одну мысль, что свой миф, который она выдвинула насчет того, что Трампа посадили в кресло Белого дома с помощью российских усилий и президента Путина, вот она теперь его хочет действительно превратить в художественный миф. Из мифа в художественную реальность, и эта художественная реальность лишь будет подкреплять этот миф политический, который она сформировала.
В общем, главным героем книги, жанр, который определяют как политический триллер, станет госсекретарь секретарь США, который присоединился к администрации своего бывшего соперника на выборах. И дальше идет тизер. Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора. Ну, тут какой-то пьяница, понимаешь, там что-то детский тренер обязательно должен быть.
Я почему-то представил, ну, господи, Мстителей.
Ну,
команда.
Ну, один из друзей Оушена, почему нет?
Ну, один из друзей Оушена, это позапрошлый век, сейчас эти Мстители везде шуршат, везде. И там тоже хороший, плохой, потом внутри будет тоже гражданская война, это же тоже у Мстителей было.
Собрать команду для раскрытия смертельного заговора, схемы тщательно спланированные для того, чтобы провести американское правительство, которое опасно оторвано от реальности и власти.
Ой, какая формулировка отличная.
Где это важнее всего. В этом грандиозном триллере о международных интригах раскрывается о закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам.
Но мне кажется, вот очень хорошо прозвучало, что это действительно по книгам, вот в особенности по таким, по каким-нибудь киношкам, которые обязательно снимут по мотивам, будут в конечном счете судить по истории, как она была на самом деле. Потому что медиа, поп-культура, она в этом смысле намного более привлекательна. И в голове стрельнет именно то, что Гона провозили, того самого Карлоса Гона, в инструмент, о, господи, в футляре для музыкального инструмента, хотя он, если я правильно помню, все-таки опровергал эту информацию. Но куда красивее поверить вот в такую легенду. Очень много любопытного происходит, как обычно. Напоминаю, наш сайт radiosputnik.ru и приглашаю туда наших слушателей. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников.
Спасибо. Студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».